Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей. Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами в ближайший час проведут писатель-киносценарист Наталья Ермакова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Штильман, писатель, поэт, литературовед и учитель-словесник. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Учитель-словесник. Вы к нам приходили уже несколько раз, и каждый раз я вас спрашиваю, кто такой учитель-словесник. Я просто понимаю, что это несколько такой анахроничный, что ли, термин для нашей молодой аудитории. Да и, впрочем, наверное, люди, которые учились в школе там, предшествующие десятилетия, тоже не застали такого наименования учителя по предмету, который всем известен.
Ну, я все, Жень, практически преподавал русский язык и литературу. В школе, в педучилище, работал в институте педагогическом.
Но вот сам термин «учитель-словесник», он же когда-то официально существовал, правильно?
Ну, да, словесность в Старскосельском лицее преподавал Кашанский Александр Сергеевич Пушкин. Это, собственно, название предмета лицейской программы.
Ну, а мы с вами сегодня собираемся, чтобы обсудить книгу, которая вот-вот только-только вышла. Это повесть «Я слышу тебя», ее написали наши сегодняшние гости, Наталья Ермакова и Сергей Штильман. Повесть эта не совсем обычная, она о подростках, о школьниках, но там есть очень важная сюжетная составляющая, и важна она не только, я думаю, для авторов, не только для нас, для всех, но и вот для «Радио Вера» она особенно важна, потому что мы очень часто говорим здесь на темы различных детских заболеваний, в том числе и об аутизме, и вот здесь-то как раз именно эта линия и есть. Наталья, наверное, с вас мы начнем. Что же это за повесть? Почему вы решили в какой-то момент обратиться к этой теме?
Вы знаете, вообще тема людей с ограниченными возможностями, она, в общем-то, как-то коснулась нас уже, нашу семью, достаточно давно. И в начале 2000-х годов мы оказались в таком социально-оздоровительном комплексе Кратово, где, это значит, в таком живописном месте, в ближайшем Подмосковье, дачи построены еще, правда, в 30-е и 40-е годы прошлого века. Вот. И в середине 90-х они были отданы как раз детям-инвалидам, семьями. Самое главное, что там отдыхали не дети, как в лагере в какой-то резервации, а они жили там со своими семьями, то есть в таких комфортных домашних условиях. Но в то же время они могли общаться с другими семьями, другими детьми. Надо сказать, что во многих семьях, кроме ребенка-инвалида, были еще здоровые дети, которые тоже приезжали туда же. Вот. И вот это вот общение между здоровыми и больными, между семьями разными, это для них был такой оазис, где они чувствовали себя полноценными людьми. И я даже хочу, вспоминается пример один. Значит, два ребенка, близнеца, один здоровый, а другой с ДЦП. И вот тот, который здоровый, этого своего брата возил с коляской повсюду абсолютно, куда бы он ни шел, с друзьями, там, с родителями. Ну, в общем, этот ребенок не чувствовал себя ущербным, потому что он всегда был в коллективе. Вот это очень такой прекрасный опыт, я считаю. Вот. И тогда мы уже стали как-то задумываться, написать о чем-то, ну, как-то поднять проблему. Потому что в нашей стране это, пожалуй, наверное, единственный был оазис, который сейчас, к сожалению, нет. И, знаете, писать...
А сейчас уже нет, да?
Нет.
Кратовская.
Ну, там, видимо, разные причины, интернет. В том числе обветшалость этого, скажем, фонда, и недостаточно средств для того, чтобы его восстановить, ну и какие-то там сопутствующие могли быть проблемы. Вот. И, знаете, мы не хотели взять за историю какого-то реального человека, реальную семью. Ну, это, знаете, это всегда опасность травмировать семью какими-то неточностями. Ведь это художественная литература. Это будет вымысел, это что-то будет принесенное извне. Вот. И поэтому нам вот показалось, что самое интересное, пожалуй, это действительно написать об общении здорового мальчика-подростка и девочки-аутистки. То есть это как бы соприкосновение этих двух разных миров, как у Андерсена «Русалочка». Кстати, Андерсен подтвержденно, ну, уже сейчас ему диагностировали аутизм. Он создавал свой какой-то мир.
Вот. Диагностировал. Ведь аутизм имеет огромное количество форм и степеней. Да, и, естественно, есть степени достаточно легкие, когда человек абсолютно социален, как в случае Ганс-Христиана Андерсена, скорее всего, было. Но, тем не менее, вот этот внутренний мир не такой, как у других людей, он, безусловно, да, у него проявлялся.
Да. И вот там вот эта вот русалочка, которая в своем водном мире, она как рыба в воде, да, она красивая, у нее прекрасный голос, у нее подруги, у нее отец-король, вообще-то. Вот. И вот когда она идет на то, чтобы из-за любви к принцу, выходит в наш мир. И здесь она уже без голоса, и каждое движение, каждый шаг мучение ей доставляет. И тем не менее, значит, она выходит, да, в этот наш мир. И здесь у нас этот, мы решили сделать так, чтобы, ну, этот мир поле, в который наоборот...
Поле — это как поле раз это как девочка, раз... которая... вывезена в вашей повести с аутизмом.
Да. И вот мальчик, Денис его зовут, как раз он, наоборот, попадает в этот ее мир. То есть она приоткрывает вот эту наглухо закрытую дверь, и он оказывается там в ее мире. И он понимает, что там у нее есть голос, там она красива, там у нее есть друзья, животные.
Сергей, вы несколько лет работали в 90-е в школе. Была такая московская школа, я ее прекрасно помню.
Ковчег, директор, да. Александр Михайлович Ленартович. Я там работал с 92 по 95 год. Там действительно, ну, это одна, пожалуй, из немногих, а может быть, и единственная тогда, может быть, сейчас школа, где учатся бок о бок дети, ну, что называется, социально абсолютно адаптированные, нормальные дети с ограниченными возможностями. Но, скажем так, я туда попал почти случайно, и... С одной стороны, вот то, о чем Наташа говорила, и социально-оздоровительный комплекс, плюс вот эта вот школа. Но для меня, на самом деле, путь вот к этой теме, он был не через эту школу, или, скажем так, не только через эту школу, а, во-первых, через моих учеников. То есть получилось так, что вот за 30 с лишним лет своей работы я работал с несколькими детьми-аутистами. Причем одна из моих учениц, я с ней работал дольше всего, это 6 с лишним лет, и, в общем-то, только потом, может быть, даже совсем недавно, я начал понимать, что это, ну, совершенно гениальный ребенок, потому что она родилась без... Она не могла двигаться, не может двигаться, она слепая. Но при этом у нее сохранен интеллект, и она знает несколько языков, причем знает очень хорошо. Мало того, я вот как раз очень много думал о том, что благодаря ей я стал где-то как-то даже по-другому относиться к преподаванию русского языка, потому что степень ее проникновения в предмет, в учебный материал была настолько глубокой, что мне с ней было иногда очень сложно, потому что она задавала вопросы, на некоторые из которых я не мог ответить. То есть ребенок 7-8 класса, слепой, понимал что-то более глубоко и полно даже, чем я, человек, который работал долгие годы в школе. И, идя к ней на урок, я всегда готовился к тому, что это будут очень неожиданные вопросы. Это был, что называется, ученик-спрашивающий. И это, ну, я считаю, что если я что-то сделал в своей педагогической жизни, то, наверное, ну, очень большая часть этого обучения этого ребенка, потому что там, на самом деле, фантастическая история. Она поступила в Литературный институт имени Горького, училась там на научном отделении. Причем она не просто блестяще сдала экзамены, там между ней и зрячими детьми была совершенно колоссальная пропасть в баллах, которые они набрали.
А как это было возможно? Это сейчас мы живем в мире, где удаленная работа, где все решают технологии в плане коммуникации, и можно никуда не приезжать. Вы говорите, она и парализована, и незрячая.
Она не может ходить. У нее руки двигаются, да, но она не может ходить, у нее фактически атрофированы вот эти вот мышцы ног. Но меня в свое время потрясла реакция ее отца, который первый раз привез ее на занятия по русскому языку на подготовительное отделение. И он говорит, я не знал, что моя дочь настолько потрясающе знает русский язык. То есть я к чему? К тому, что вот эти дети, они, если за что-то берутся, они берутся с таким рвением и настолько скрупулезно, тщательно и ответственно относятся к этому, что ну, мне таких учеников очень мало попадалось.
А возили ее на учебу оба родителя. Папа нес девочку, уже взрослую, да, 18-летнюю, а мама коляску по этим нашим метро без пандусов. Вот таким образом каждый раз оба родителя ее сопровождали и сказали, что сейчас нам нужно всем троим вообще выдать диплом литературного института, потому что они посетили все занятия.
Ну, по-хорошему, да.
То есть в 6 лет это вот каждый, ну, на каждую сессию, на те занятия, которые нельзя пропустить, через все наши вот эти вот переходы, лестницы и все остальное. И сейчас я работаю с учеником, у которого поставлен синдром Аспергера. Я могу сказать, что это дети очень умные.
Вы для наших слушателей напомните, что такое синдром Аспергера.
Это один из легких, как это называется, видов аутизма, то есть там сохранена возможность мыслительной деятельности. Он очень умный, у него очень хорошая память, он быстро схватывает материал. Я могу сказать, что с ним очень интересно. Ему очень тяжело учиться в школе, в обычной школе, но каким-то образом он пытается там адаптироваться.
А тяжело, потому что он...
Он другой.
Он другой. Ему сложно общаться со сверстниками, но при этом он, безусловно, очень быстро усваивает материал.
Он усваивает это по-другому и, скажем так, усваивает его совершенно в каких-то других плоскостях, если хотите. То есть...
Я в институте учился с девушкой, у которой я не знаю, к сожалению, что за диагноз, но у нее была фотографическая память абсолютно. Она могла прочитать лист и слово в слово, дословно его пересказать. Именно это помогло ей выучиться все 5 лет, потому что она просто читала ответ на экзаменационный билет, и готовясь к экзамену, и воспроизводила, его было достаточно один раз посмотреть, чтобы дословно воспроизвести.
Это один...
Но, да, при этом абсолютно речь не шла ни о какой практической коммуникации с сокурсниками, хотя и хотелось, но это было очень тяжело.
Алексей, ну вот это известная же ситуация, когда в Израиле используют вот эти вот способности аутистов, картографистов, которые составляют карты настолько подробные, которые обычным людям составить сложно. Это роты, эти люди чувствуют себя востребованными, и можно только порадоваться за этих людей.
Да и вообще в мире, в разных странах западных аутисты, люди с синдромом Дауна, они... находят себя в жизни в совершенно разных профессиях. Знаменитый пример испанца, который первый в мире профессор, университетский преподаватель с синдромом Дауна, но о нем уже говорилось очень-очень много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня писатель, киносценарист Наталья Ермакова, Сергей Штильман, писатель, поэт, литературовед, учитель, словесник. Я вначале не сказал, как не сориентировал наших слушателей. Наши гости – муж и жена, они вот написали вместе повесть, очень важную, мне кажется, повесть. Мы часто говорим на «Радио Вера» о проблемах детей с ограниченными возможностями, о проблемах детей с аутизмом, но обычно к нам приходят специалисты, сотрудники различных благотворительных фондов. А вот с литературой мы сталкиваемся впервые, и мне кажется, что у нас художественная литература на эту тему или нет, или мне никогда не попадалась.
Но ее достаточно мало, особенно написанной в нашей стране, на русском языке, да, не переводную. Ее действительно очень мало. Вот. Но я хочу сказать о том, что «Я слышу тебя» изначально, вообще это был написан киносценарий.
И довольно давно.
Довольно давно, в 2011 году.
Уже 10 лет.
Вот. Отмечаем юбилей выходом книги. В общем, сценарием заинтересовались, причем дважды. Кинокомпании обращались к нам, мы дорабатывали этот сценарий, был утвержден режиссер, никак не могли найти бюджет для того, чтобы снять этот фильм. Потому что съемки фильма — это очень, скажем
так... Вы идею-то не оставляете пока?
Мы от нее не отказываемся, но мы решили, что если будет книга, возможно, что путь к фильму будет короче.
Может быть, нас кто-то услышит из людей, от кого может зависеть судьба такого фильма, но для этого, конечно же, надо прочитать повесть «Я слышу тебя», я от всей души ее рекомендую нашим слушателям.
И еще я хочу сказать о том, что эту повесть, скажем, эту историю не только мы ценим высоко, сами авторы и те, кто нас читают, уже прочитали, так что этот сценарий мы подавали на участие в конкурсе международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в 2013 году.
Мы поддерживаем его, да, этот фестиваль.
Вот. И вот наш сценарий стал победителем тогда этого конкурса. Мы получили статуэтку «Лучезарного ангела», диплом и денежную премию.
Это большая проблема. У нас же пишется огромное количество сценариев и очень хороших сценариев, но невозможно по ним по всем снять фильмы. Но очень жалко. Я помню, к нам приходил Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис». У них был проект когда-то «Из жизни планет». Они взяли сценарии неснятых фильмов, нашли их в архивах Мосфильма. Не сняты эти фильмы были, потому что оттепель кончилась. И молодые режиссеры, надежда советского кинематографа, просто их ленты легли на полку. Даже не ленты, даже просто утвержденные сценарии. Какие-то фильмы начали снимать, но свернули. И вот Олег Нестеров где-то нашел и попытался музыкально воспроизвести, как бы это могло выглядеть тогда, там, музыкальная эстетика 60-х, какие-то мотивы, какие-то полутона, которые передавали бы идеи этих фильмов, но такой своеобразный памятник. Я сейчас совершенно не к тому, что, может быть, когда-то и по повести «Я слышу тебя» вот так будет сделано. Я очень надеюсь, что снимут фильм, потому что повесть действительно очень кинематографичная. Я читал ее, и у меня сразу в голове представлялось, как это можно экранизировать. Я, к сожалению, очень далек от мира кино, но вот я, как и любой человек, наверное, периодически представляю, как это можно снять и посмотреть как фильм.
Да, но насчет того, что кинематографично, нам говорили, кстати, когда еще сценарий, да, что он очень, фильм должен получиться очень зрелищным. И это очень важно, потому что и книга, и сценарий, и фильм, который, надеемся, будет, адресованы в первую очередь подросткам. То есть книга вообще небольшого объема, там 116 страниц. И события развиваются достаточно динамично и написаны таким, в общем, легким языком. И говорят, у вас легко читать. Вот такой нам комплимент сделать, что вашу повесть легко читать.
Читать правда легко. Я единственное, что задумался, не показалось ли вам, хотя скорее даже не вам, а вашим читателям, людям, которые уже прочитали повесть, что подростки сейчас общаются немножко иначе. Я понимаю, что современный сленг, он в 2021 году такой, а в конце 2021 года будет совершенно другим. И это явно не то, что должно это оставаться. Но вот мне немножко показалось такой стиль ретро в общении подростков между собой.
Вот очень интересное ваше замечание. Дело в том, что мы еще до того, как стали показывать издателям повесть, мы ее дали прочитать подросткам, с которыми общаемся. То есть не нашим близким знакомым, это вот ученики Сергея. И вы знаете, вот они нам как раз сказали, вы знаете, лучше от сленга отойти, потому что действительно, вот Алексей совершенно верно сказал, что в начале 2021 года сленг один, а в конце другой. Поэтому они сказали, давайте мы уйдем от этого сленга, чтобы, потому что считается, что литература для подростков должна напичкана быть вот этим вот сленгом сегодняшним. А читать-то ее будут не только сегодня, а через год, и через два, и через три, и тогда это уже будет какими-то этими динозаврами эти фразы выглядеть.
Я буквально несколько дней назад работал с учеником одним, он несколько слов на сленге сказал, я попросил его перевести, а потом сказал, а хочешь, я тебе несколько предложений на сленге, который был 2-3 года, ты поймешь его? И он не понял ни слова.
То, что я хотел сказать, так как я тоже связан был долгое время со школой, и все равно часто школьники как-то в моей жизни появляются в виде практикантов, каких-то курсов, я году в 2017 стал обращать внимание на то, что я перестаю понимать, о чем они говорят, и попытался это наверстать. И выучил какое-то количество слов, ну, как выучил. Ты постоянно это слышишь, примерно понимаешь, о чем идет речь, и как иностранный язык. У нас был другой сленг 20 лет назад. У них такое, очень хорошо, там, язык динамично развивается. Ну, как развивается? Он же просто в 18 году был совершенно другой, ну, с вкраплениями того, что было в 17-м. А в 2020 году я узнал, что все, что, ну, как сказал сейчас Сергей, все, что было в 2017-м, молодым людям из 2020 года,
употребление.
Абсолютно непонятно. В отличие, кстати, от бессмертных каких-то слов, которые пришли к нам в 60-е, 70-е, 80-е, и все равно они так или иначе проскальзывают у современных подростков. Почему-то это живучее гораздо.
Я буквально сегодня утром, думая о том, как и что буду говорить на передаче, понял одну потрясающую вещь. Это одна из причин моего пристального внимания к людьми, у которых есть, ну, скажем, некие проблемы, вот, которые принято называть аутизмом. Очень много литературных персонажей, ну, поскольку литературовед, ну, так или иначе прокручиваешь. А в чем странности поведения этого героя? Ну, это как Пушкин говорил о своем герое, да, неподражательная странность. Как Чацкий говорил, а странен, а не странен кто ж? И когда я стал задумываться о том, а кто из известных и знаменитых персонажей ну уж очень явно обладает аутичными чертами, я, к своему удивлению, остановился на Шерлоке Холмсе. Потому что Шерлок Холмс — это человек, который, ну, живет очень какой-то напряженной жизнью, и он замечает именно те мелкие подробности, причем замечает их очень быстро и очень быстро откручивает назад.
Анализирует их.
Анализирует, да. Мало того, с точки зрения социализации и социума, Холмс держится особняком. И мало того, я же пришел к выводу, что, пожалуй, только доктор, врач, мог стать другом Холмса, потому что он терпим к странностям своего друга.
Да он и доктор, к тому.
Да, доктор Уотсон, по-разному пишет, и он прекрасно понимает, что вот каждый человек индивидуален, он ведет себя, ну, не так, как другие. И в этом смысле, если действительно вот заняться этой проблемой всерьез и посмотреть, кто из героев литературных произведений, ну, может быть назван или аутистом, или персонажем, у которого есть явно вот такие черточки и черты, я думаю, таких героев наберется очень много.
Я читал про Холмса. Может быть, это как раз ваше открытие было, может быть, кто-то еще приходил к этому выводу, но я именно про Холмса именно это читал.
Ну, вот это мне пришлось сегодня утром.
А, это именно сегодня утром пришло?
Сегодня утром.
Потому что
вот.
Действительно про Холмса...
Наташа не даст соврать.
Ну, вот, видите, значит, есть люди, которые тоже как-то так же мыслят, как и вы в том же
да,
русле.
И мы пришли к выводу, что доктор Ватсон, который живет с Холмсом, он за ним наблюдает со стороны, с позиции доктора. И мало того, он еще и делает записи, то есть он составляет летопись жизни этого человека.
Ну, а это же еще и большой вопрос к самому Конан Дойлю. О нем тоже мало что известно, о его не писательской, а именно какой-то личной жизни. Про него долгое время вообще ходили слухи, что именно он-то и есть тот самый Джек-потрошитель. То есть человек притягивает, ну, конечно, это опровергнуто много раз, но человека притягивают странные личности.
Я думаю, что...
Интересно о них поговорить.
Я думаю, что вообще для писателя, для художника не случайно такое количество творческих людей были, ну, или аутистами, как сейчас вот уже ученые почти уверены в этом. Наташа, наверное, перечислит этих известнейших людей. Но без внимания, пристального внимания к мельчайшим деталям, я думаю, что литература быть не может. Потому что, ну, наверное, ничего важнее мелочей нет, потому что в них, как в капле воды, отражается весь персонаж. А это очень непросто.
Давайте прервемся буквально на минуту. Я напомню, что сегодня здесь, в нашей студии, писатель, киносценарист Наталья Ермакова и Сергей Штильман, писатель, поэт, литературовед, учитель-словесник. Мы говорим о повести, которую написали наши гости. Повесть эта называется «Я слышу тебя». И она посвящена проблеме взаимодействия обычных детей, которые учатся в обычной школе, и детей с особенностями, с особенными возможностями.
Светлый вечер. На радио «Вера».